здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Последнее поколение». С нами, как всегда, в студии доктор Михаил Айтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о последнем поколении, о поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Да.
Которое будет ощущать Творца. Мы говорим о последнем поколении, записях, которые Баля Сулам посвятил каббалистическим группам, которые будут возникать, и в результате, как говорится, весь народ Израиля станет одной большой каббалистической группой.
Да.
Вот сегодня мы как раз говорим о любви к товарищам. Это статья Рабаша, сына Баля Сулама, и на наше общее мнение, что, в принципе, он-то и начал практически воплощать в жизнь мечту Баля Сулама, вот эту, которую он записал в последние годы своей жизни практически, и передал это сыну, можно так сказать. И вот мы увидели здесь вот это воплощение мечты. И сегодня мы разбираем с вами одну из главных таких статей его, из 20 вот этих о группе где-то, о любви к товарищам. Так, не стесняясь, пишется о любви к товарищам. Хотя слово «любовь», оно, знаете, в нашем мире оно...
Ну, у него это не было в нашем мире.
А у него это было?
Вообще, такого... Вообще, слово «любовь» среди верующих и среди каббалистов, тем более, оно не имеет никакого ни физического, ни морального в нашем мире, ни этического смысла.
Оно сразу на высоте, да?
Оно сразу на высоте. Да, оно сразу же связано с взаимным проникновением желаний, стремлений относительно одной цели и так далее. То есть любовь имеется в виду духовное единение. Причем очень высокое, это же не просто так, которое существует. А в нашем мире этого нет. Это исходит еще из того, что никогда в иудаизме люди не выходили замуж, не женились по любви. То есть вот это вот чувство, которое такое, оно... Сегодня есть, а завтра нет, которая выскакивает из гормонов, там, из всяких таких мимолетных каких-то впечатлений внешних, и которая заводит нас всегда в тупик, и затем неоправданно абсолютно проявляется в нас. Откуда, для чего, почему, с какой стати, это не тот человек, который я хотел, и так далее. Какая любовь? Это не любовь, это просто вот какой-то гормональный толчок. Причем очень короткий, временный, как правило, и ничего под собой не имеющий, кроме вот таких вот скрытых каких-то эгоистических пружин нашего естества. Поэтому в религии, в Торе, в слово «любовь» оно очень высокое и не имеет никакого отношения вообще к связи людей между собой, я бы даже сказал. Это всегда связь, которая должна проходить через высшую силу.
То есть вот тогда определение любви, дайте вот сейчас вот в связи с этим точное.
Любовью называется абсолютное жертвование собой, то есть подъем над своим эгоизмом, иначе же пожертвовать собой нельзя, ради того, чтобы быть в связи с другими людьми, и в этой связи между ними и собой дать возможность раскрыться Творцу, потому что этим мы доставляем ему великое наслаждение. То есть это получается, в общем-то, нечто всеобъемлющее, потому что любовь в Каббале, допустим, это самая высокая точка развития человека. Причем развитие моральное, умственное, развитие интеллекта, развитие духовное, развитие, в общем, это развитие человека до уровня Творца.
Ну вот собираются товарищи, они еще не находятся на этом высоком уровне, чтобы дать наслаждение Творцу в этой связи между ними. Поэтому Рабаш им так поступенчато, потихонечку пишет, как же им жить, те, которые собираются, вот последнее поколение.
Нет, но дело в том, что поскольку если жизнь уже устремлена к этой высшей цели, то и все ступеньки к достижению этой цели, они тоже могут называться любовью. То есть это великая антиэгоистическая, надэгоистическая связь между людьми во имя достижение высшей цели.
Ну, тогда мы потихонечку начнем читать. Вот он сразу ставит три точки такие. говорит так о любви к товарищам. Первое. Необходимость товарищеской любви. Второе. По какой причине я выбрал именно этих товарищей и почему товарищи выбрали меня? Угу. И третий вопрос. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь к обществу? Или достаточно того, что у него в сердце есть любовь, и он скромно работает над товарищеской любовью, и поэтому он не должен раскрывать то, что у него на сердце? Дальше он начнет как бы отвечать на эти вопросы. Но вот, это вот...
Но это очень краеугольные вопросы, потому что они определяют вообще отношение человека к себе, к обществу, к миру, к жизни, к Творцу, вообще ко всему мирозданию. Так что он должен на них ответить.
То есть, первая необходимость товарищеской любви.
Необходимость любви к товарищам, достигая, она диктуется тем, что только в связи между нами, тем более на уровне любви, это наивысшая ступень связи нашей, которая только может быть достигнута, на этой ступени мы достигаем Творца, подобие Ему. Потому что Творец – это свойство отдачи и любви. Поэтому мне необходимо быть с группой товарищей, чтобы между нами находить такие связи. То есть я должен понимать, что если я нахожусь в намерении выйти из рамок этого мира, то мне надо разработать в себе и методику, и концепцию, и опыт к тому, чтобы быть связанным с чем-то вне меня. А вне меня находится только Творец. С Творцом я не могу быть связанным, потому что заранее у меня не существует адекватных свойств, подобных свойств, аналогичных свойств Творцу, свойств отдачи и любви. Поэтому для того, чтобы перейти от моего эгоизма, от противоположного Творцу свойства, к подобному ему свойству, я должен где-то отработать себя на каком-то стенде, на каком-то испытательном вот таком стенде.
В лаборатории.
Как бы в лаборатории. Да. И поэтому для этого нам дается группа. То есть специально была разрушена общая душа, одна единая, и она разбита на куски. Адама, это прегрешение, так называемое древо жизни. И теперь мы можем собирать по частям эту душу, именно собирая ее свойствами отдачи, любви, взаимного проникновения, помощи и так далее, мы достигаем этого свойства любви. И в мере достижения этого свойства любви между нами мы начинаем ощущать Творца, который облачается в это между нашего, нами свойство любви. Он облачается в этом свойстве и проявляется в нем по закону подобия.
Ну вот, и поскольку на третий вопрос он начинает отвечать, я второй еще задам. Вот по какой причине я выбрал именно этих товарищей, а они выбрали меня? Он еще ставит это как главное.
Это можно сказать, что мы собрались вместе, с одной стороны, случайно, потому что пришли к нему, руководствуясь нашими целями в жизни. Они оказались подобными. Мы искали смысл жизни, мы искали возможности понимания существования и так далее. С одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что, конечно, это происходит свыше, как мы уже начинаем затем понимать. И это как бы высший замысел. Он нас привел к тому, чтобы мы собрались вместе, и он нас объединяет, соединяет, приближает друг к другу, несмотря на то, что мы эгоисты. Тем более в Кабалу приходят люди, большие эгоисты, которые никогда и особенно не тянулись друг к другу, вообще к другим людям. Каждый из них чувствовал себя индивидуальностью. И поэтому здесь, когда они собираются, то им предстоит особая работа. Они не просто могут обниматься, петь вместе, делать какие-то трапезы и так далее. То есть это, в принципе, не для них. Согласно их таким вот житейским побуждением нашего мира. Но они это обязаны будут делать для того, чтобы сближаться между собой.
Ну вот и последний, на который он начинает отвечать. Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь открыто, или он должен быть скромно как бы в стороне? Рабаш начинает на это отвечать. Я прочитал кусочек маленький, потом попросили бы вас...
Нет, мы обязаны показывать друг другу пример нашего побуждения к любви, к связи, к сближению друг с другом, даже если в нас этого нет. Потому что иначе мы не начнем сближаться. Мы должны даже обязывать друг друга к этому сближению и физическому, то есть быть вместе, собираться в учебе, в трапезах и так далее. Мы должны вместе обслуживать себя, помещение, где мы занимаемся и так далее. То есть это все должно быть некой коммуной, но ограниченной такой. Не включая семей, мы еще не можем думать о таких вещах. Но вполне возможно, что в будущем они такие будут...
включать.
Создаваться таким образом, типа кибуцов, но на духовной основе в первую очередь. Вот. И с очень серьезным воспитанием в этом детей, чтобы не произошло то, что произошло с кибуцами. Когда дети рождаются совершенно не приспособленные к объединению между собой, как их родители. Родители стремились к объединению, потому что желали подняться над своими страданиями. А у детей этих страданий уже нет. И поэтому объединение им не надо. И вот рассыпаются таким образом эти общества маленькие, кибуцные. Здесь же у нас собираются родители, что называется, основоположники таких обществ. По своей идеологической основе, потому что они стремятся к достижению связи с Творцом, раскрытию Творца. И они должны будут воспитывать своих детей, у которых даже нету к этому побуждения, о том, что это необходимое условие развития человечества. И поэтому мы обязаны это делать. И дети, которые будут в этом развиваться и воспитываться, до тех пор, пока они... еще не выходят из-под родительского крыла, они будут находиться в таком обществе, детском и юношеском, когда на них будет влиять окружающий свет, возбуждающий родителями и возбуждаемый ими самими детьми в особых условиях игр, изучения, обучения, связи между собой, что они уже к достижению так называемого вольного возраста, когда они могут выбирать свою дорогу в жизни самостоятельно, они уже будут понимать, что иного пути нет. Так это должно быть построено, я думаю.
Ну, есть уже такие у нас, такой немножко
опыт. Я надеюсь, что мы к этому идем, но не надо обгонять события. Это все должно исходить из основы. От четкой основы, подложки идеологической, правильной, вообще необходимо в первую очередь заботиться о том, чтобы основа она была очень ясной, твердой, чтобы она не привела к разрушению.
Вот скажите, пожалуйста.
Это проблема вот в нашем мире. Наш мир развивается технически, технологически, а о его моральном развитии, о отношениях между людьми он не думает. И поэтому все наше техническое, технологическое развитие, оно в итоге обращается против людей, против обществ, против человечества. Мы же видим, что бы ни было, даже вроде бы хорошие вещи, они все равно потом проходят какие-то изуверские, какие-то превращения, лекарства, возможности сделать что-то доброе людям, добыть какие-то источники энергии, что-то. Это все обращается потом только лишь для кучки богатых, которые тоже этим, в общем-то, не могут пользоваться. Ну, миллиарды есть, а дальше что? Человек, в общем-то, вместить в себя много не может. Так что надо в первую очередь заботиться о правильной основе общества. Иначе мы, конечно, сейчас, особенно, когда мы находимся перед развитием искусственного интеллекта, роботы и все прочее, то мы можем достичь таких возможностей, когда убивать людей будет очень просто, абсолютно безнаказанно. То есть мы можем тут пойти в такие уровни влияния на людей, когда они будут даже не будут знать, откуда и что с ними происходит, и мы сможем ими манипулировать, управлять и так далее. Это же ведь ужасные вообще возможности, которые техника дает человечеству. Это подобно Вавилонской башне, когда хотели достичь Творца, и вот мы Бога достанем, мы там с ним и разберемся.
Чтобы он на нас работал.
Да, и то же самое здесь. Ведь это тоже побуждение эгоистическое, быть выше природы. И если мы этого всего не осознаем, что нам надо быстро развивать добрые отношения в обществе, мы будем ставить это во главе нашего развития, а только потом уже технологическое, то мы, конечно, себя тут подставляем под очень серьезные проблемы.
Ну, мы говорим о людях, которые решили все-таки, что они двигаются к этому воспитанию. Во всяком случае, они хотят этого. И вот здесь, я сейчас просто зачитаю отрывочек, потом ребята зададут вопросы, потому что мы приготовили тут как раз по поводу того, что надо скрывать или не надо скрывать там, свою любовь к товарищу, или надо скромным быть. Вот именно на это Рабаш начинает отвечать, отвечает на целый лист. Он пишет так: известно, что скромность очень важна. Или же наоборот, человек обязан проявлять любовь к товарищам, которые есть у него в сердце, так как этим проявлением он пробуждает сердце другого навстречу товарищам, чтобы товарищи тоже чувствовали, что каждый из них работает над товарищеской любовью. Выгода из этого состоит в том, что тем самым он получает более мощную силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других. То есть, я сейчас, честно говоря, прочитал, и так как-то не вошел в это как надо. Ну, скромность очень важна, он начинает. Дальше он говорит, человек обязан проявлять любовь к товарищам.
То есть это проявление любви к товарищам, оно должно быть не потому, что меня тянет, и я должен это делать. То есть хочу это делать, а потому что я обязан это делать. Понимаешь, что это все, то есть это все силовые действия.
То есть оно...
Это внутренние силовые действия, очень серьезные, которые проходят в человеке очень большие решения, преобразования, осознания. И в конце концов, когда он делает это не потому, что у него рвется сердце наружу, потому что он понимает смысл их и их цель.
То есть в сердце у него нет любви к товарищам?
Прямо? Естественно, нет.
Нет?
Нет. Но он знает, что он должен это показывать и всех остальных заражать своим стремлением, а все остальные понимают, что у него этого нет, но обязаны то же самое делать. И тогда они своим даже механическим воздействием, вот таким друг на друга, привлекают высший свет.
Откуда он берет силу действовать на группу, вот таким образом, показывать любовь к товарищам? Откуда у него сила?
Из осознания высшей цели, из величия высшей цели. Без этого они ее не достигнут. Это то, что не хватает, в общем-то, в любых каббалистических коллективах.
Можем ли мы сказать, что если товарищ на меня не действует механически, то я никак не смогу выразить свою любовь тоже к товарищам?
Конечно.
То есть мне надо. То есть каждый должен создавать для среду, чтобы она на него действовала.
Да. Ты смотришь на других и делаешь сам. Иначе никак не получится.
Всегда есть вот скромность, наглость, настойчивость. Это всегда мотивы такие, которые в каббалистическом пути, они всегда идут вместе. Вот где важна скромность каббалиста, и где важна вот наглость, настойчивость быть таким?
Скромность, смотря что мы понимаем. Дело в том, что когда мы начинаем заниматься каббалой, то мы начинаем понимать, что те определения, которые были у нас раньше, они получают здесь совершенно иное звучание, смысл внутренний. Поэтому, как и любовь, о которой мы говорили, поэтому и скромность, и ненависть, и обязанность, и любовь, и... Ну, в общем, все, любые наши моральные, наши чувственные какие-то отношения, они в каббале имеют совершенно другой смысл.
Тогда можно определить скромность?
Какая скромность? Каббалистическая скромность, что это?
Скромность, под скромностью имеется в виду, что я ни в коем случае из своих действий не пытаюсь извлечь никакой личной выгоды.
Хорошо. Здесь же в этом отрывке написано следующее. Выгода от этого состоит в том, что тем самым он получает более мощную силу, чтобы действовать в товарищеской любви с большей энергией и мощью, так как сила любви каждого включается в других.
Это уже следствие. От того, что я нахожусь в скромности, я получаю такую силу, с помощью которой я еще больше могу действовать на благо товарищей. То есть выше экрана.
То есть здесь говорится о мощи, которую человек получает.
Да.
То есть он получает десятикратную, если это 10 человек, мощь, и так далее, и так далее.
Да.
Дальше там будет об этом.
То есть свойство скромности, оно очень активное, на самом деле, в духовном. Это не что-то пассивное, это человек
скромность
должен быть
активным. Скромность – это свойство, которое достигается в великой борьбе с помощью высшего света. Это даже не просто подавление эгоизма, это его использование на благо другого. То есть эти свойства, они переплетаются друг с другом. Скромность, единение, любовь – это все работа относительно своего эгоизма и работа на отдачу над ним.
То есть мои попытки думать о другом, молиться за другого – это проявление скромности в Каббале?
Базируется на нем.
Базируется. Дальше вот что написано. Вот как раз, что сила любви каждого включается в других. Написано так. Таким образом, вместо одной его силы для работы над товарищеской любовью, если общество состоит из 10 товарищей, в человека включено теперь 10 сил необходимости. И они понимают, что должны работать над товарищеской любовью. С другой стороны, если каждый не показывает обществу, что он работает над товарищеской любовью, то ему не достает силы общества. Угу. То есть все время здесь открыто говорится о том, что человек должен играть, показывать. В сердце нету моей любви. Я должен показывать, показывать.
С чего же мы начинаем? Мы начинаем со свойств, противоположных вообще нам. То есть противоположных духовным. Человек создан в абсолютной, в полной противоположности Творцу. Но если бы он еще это видел, а это еще и от него и скрыто, иначе бы не могли бы существовать вообще, если бы это было раскрыто нам.
Тут вот мы, когда перед программой... Вот эта центральная точка, которая, в принципе, для многих людей с точкой в сердце становится критической. Либо он проходит внутрь группы, либо он остается наружу. То есть человек приходит с полным пониманием, что у него есть что-то особенное, он находит это в группе, и вдруг он должен включаться в товарищей. До этого момента он был антитеза обществу, с этого момента он должен включаться. Вот мы, когда работали, мы делаем это для людей, которые заходят в группу и начинают работать в группе. Мы хотим сейчас вот именно на точке того взаимовключения, любви к товарищам, показать все выгоды для человека, который начинает работать в группе. В чем смысл взаимовключения? В чем смысл любви к товарищам? Почему это так важно? Почему человек, который всю жизнь был антитезой обществу и думал о каких-то высших мирах, приходя сюда, должен делать этот шаг? Вот этот вот.
Это насилие огромное. Причем есть люди, которые включаются легко в это. Да, очень хорошо, мы вместе, и все, и у них существует, они в армии также, и везде вообще так себя ведут. А есть люди, которые годами не понимают вообще для чего и как это надо, и просто чудом удерживаются в группе. То есть они посещают группу, они что-то делают, группа терпит их, хотя они явно показывают группе, окружающим, что они не настроены на единение, соединение, сближение и так далее. И, в общем, я наблюдал такие события, что ли, вот такие переживания, такие попытки сблизиться с группой и отторжение от группы. Есть люди, у которых это занимает и 10, и 20 лет. И они даже не понимают, первые 10 лет, находясь во всех мероприятиях групповых, и обучениях, и всего прочего, они не понимают вообще, что говорят и для чего это все надо. У них не складывается это в голове. Затем следующие лет 10 еще, они пытаются как-то вывернуться из этого, может быть, по-другому перестроить себя и группу. Возникает много проблем, конфликтов. Но если этот человек, он завязан на цель творения, то есть он обязан достичь ее, и он видит, что не достигает, то в итоге его внутренних проблем, страданий, почему не получается, не раскрывается, непонятно ему, как же действовать дальше, в итоге этих внутренних вот этих напряжений высший свет действует все-таки на него, и он начинает осознавать, что именно в объединении группы там находится ключик к высшему миру. Вот это берет много лет. Как правило, это берет много лет. Именно эта проблема. Но есть люди, у которых это берет и 20, и 30 лет. Да.
В чем сила взаимовключения? Откуда, почему так важно любить товарищей, включаться в них?
Ну, это же объединение разбитой души в одну душу. То, что мы должны делать.
Ну, это со стороны системы, со стороны человека, со стороны ученика, который идет. Как можно ему показать, что это важно? Потому что для него разбитые сосуды — это что-то...
Сверху.
Сверху и вне него.
Есть такие люди, на которых именно это действует. Когда им начинаешь объяснять схематически, что происходит и где ты находишься, он начинает слушать. Потому что тут как бы наука против чего нету, нечего возразить. Да? Единая душа разбилась, и надо нам ее собирать. И вот осколки — это именно и мы. И группа — это пример объединения этих осколков. Что еще можно? Я не знаю. Я вижу, что в конечном итоге это воздействие высшего света. Ничего другого здесь я не вижу, что может привести человека к осознанию того, что это необходимо. Даже если его выгонят из группы, скажут, мы не можем тебя больше держать, ты нас извини, ты полностью
не подходишь
нам. Но если он остается не в группе, а вообще остается в этом движении, значит, все-таки это особая душа.
Какие силы внутри взаимовключения находятся, которые помогают человеку продвигаться в пути?
Важность цели. Человек, который движется к цели, у него есть две противоположные силы. Одна сила, отторгающая его полностью от взаимосвязи с другими, это огромное индивидуальное влечение к Творцу. Индивидуальное. И второе, это то, что это влечение индивидуальное, оно не позволяет ему быть абсолютно ни с кем. То есть устремление к Творцу и отторжение от других. И вот здесь возникает такое напряжение между этими двумя противоположными свойствами, векторами, что он действительно должен потратить на это огромное количество сил и времени для того, чтобы осознать, что именно в этом заключается та система, которую он должен для себя создать, соединить именно группу и человечество с собой и с Творцом, и только вместе все это, когда будет правильно соединено, это и будет называться его душой, то, что он хочет достичь.
Я, честно говоря, впервые слышу вот это вот. Это об одной точке в сердце. Вы говорите, что ее разрывает. То есть, с одной стороны, она тянет, и с другой стороны, она сама должна дойти и не собирается.
Полное отторжение от всех. А если это большая душа, то в нем огромное эгоистическое желание. Поэтому она отталкивает абсолютно всех. И в то же время устремляется с огромной силой к Творцу. И вот эти две противоположные силы, они не позволяют ему собрать
мозаику.
В душу вместе. И, конечно, тут возникает проблема. Но в итоге он, такой человек, он начинает осознавать, что именно это является духовной работой. То есть это все не проходит зря. И эти все годы, десятки лет даже, это все не проходит зря. Это так надо.
Вот тут написано, в человека включена теперь 10 сил необходимости. Что значит, что человек, который включается в других, в десятку, получает силу, 10 сил необходимости. Как это происходит?
Потому что он включается вместе с ними. Они начинают с ними вместе работать, как одна душа. Душа состоит из 10 частей, которые связаны между собой именно идеологией. То есть выше намерением, намерение, которое выше их эгоистических желаний. И поэтому это намерение связывает их вместе в одну связку. И уже эта связка завязывается на Творца.
Вот мы вместе сейчас несем, допустим, носилки в армии. Мы вместе делаем одну цель, у нас одна идеология. Или тут что-то есть более внутреннее, когда мы вместе учимся?
Мы этим возбуждаем высший свет. И он это нас и исправляет. Не соединяясь между собой, мы его не возбуждаем. И тогда у нас нет никакой надежды на светлое будущее.
Мы будем все время упираться в это, да? Мы будем все время возвращаться к этому свету, к окружающему, который все и переворачивает. А от нас только усилия.
Рабаш здесь использует термин «сила общества». Могли бы вы прояснить, что это значит?
Сила общества — это имеется в виду группа. Это не окружающее общество.
Нет.
Группа, которая находится между собой во внутренней связи, она выше общества, она не имеет с ним никакой связи.
Вот Давид дал пример, что мы в армии вместе идем, вместе друг друга поддерживаем. Такая материальная сила в любой группе, которая может создаваться. А сила, которая в духовном обществе, что в ней особенного? Это материальная сила?
Они держатся только за высшую силу. Ничего другого. То есть все их объединение завязано на то, что они при этом связываются с высшей силой.
То есть Творец как бы помогает, дает силу в наших попытках.
Да.
Ну что, мы как бы немножко прошли из этой статьи, но время наше закончилось, этой передачи. Давайте перенесем это в другую, мы продолжим эту статью, потому что она такая краеугольная, можно сказать. Спасибо большое, дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Мы будем разбирать о том, что такое любовь в последнем поколении.